Здравствуйте. В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Ну что ж, на носу Новый год. До праздничного стола, правда, еще есть неделька. Но под куранты и шампанское про политику ни слова, чтобы не отбить аппетит. Так что именно сейчас самое время освежить в памяти, чем же год напролет кормило нас родимое государство, притворяющееся родиной. Запасайтесь слюной. Лучшие кусочки наших плавленых сырков к вашему столу. Ну, для начала послушайте новогодний стишок моего друга, поэта-правдоруба Игоря Иртеньева.
В преддверии Нового года, подбивший бюджета статьи, дозором мороз воевода обходит владения свои. Худой достал из хозяйства от прежних владельцев ему дефолт, криминал, расстройство, народ неподвластный уму. Столкнувшись с бедою такую, другой бы с тоски бы запил, махнул бы на все бы рукою, а этот лишь зубы сцепил. Чтоб там не вещали пророки, увязший поступец воз в рекордно короткие сроки столкнул воевода мороз. На вас, олигархи-злодеи, он рек, налагаю оброк, что эллины, что иудеи, платить его будете в срок. Не то вашу стаю шакалью в момент подведу под статью и властной своей вертикалью по пояс в суглинок вобью. И нет олигархов отныне, и ветром развеянных прах в безбрежной российской равнине, в бескрайних ее лопухах. Шагает мороз воевода, незримого фронта боец. Он сын трудового народа, хотя в то же время отец. И взглядом бессонным пронзая отчизны родимый пейзаж, похож он на деда Мазая, пусть лет ему столько не дашь. А в призрачном лунном сиянии счастливых предчувствий полны, как зайчики спят россияне и видят морковные сны.
Да-да, именно. Уснуть и видеть сны, как говорил этот... Нет, это не Дед Мазай говорил, это кто-то другой. И не в России. А россиянам по итогам уходящего года сновидений бояться не следует, даже из загробных. С таким гарантом, я полагаю, у нас все схвачено и там. Но уж здесь точно все под его контролем. Как раз в уходящем году, не сильно доверяя умственным способностям россиян, президент сам себя переизбрал на второй срок. Сам себе утвердил соперников, сам поставил народу в голову клизму размером с телевизор, сам объявил соцсоревнования между субъектами федерации. Кто даст ему больше процентов на выборах, тот и молодец. Соревнование выиграла Ингушетия с показателями, каких по нынешним временам не сыщешь и в Туркмении. И наша Надежа Барин вступил во второй срок. И столько с тех пор хорошего успел для нашей пользы наделать, просто даже удивительно. Первым делом власти повязали по рукам и ногам народ, а то бы он с дуру мог помешать продолжению собственного счастья. Думцы, научившиеся читать мысли на небольшом расстоянии, от Кремля до охотного ряда, приняли закон о предотвращении всяческих референдумов, чтобы, значит, на выборах Вишняков с рифмометром особого назначения, а в промежутке тишина и порядок. И правильно. Иди работай. Поработал – отдыхай. Нужно будет поставить галку в клетке – позовут, покажут куда. А для окончательного народного спокойствия Госдума приняла еще закон о митингах. По-русски говоря, больше трех не собираться. Такой интеллигентный текст получился просто чудо. Никаких там запретить, а исключительно согласовать с местными органами власти. А уж не согласовал, извини. И получи от местных органов власти палкой по ребрам, как в сентябре в Калмыкии. Там получилось дивно. Под митинг оппозиции власти объявили террористическую угрозу. Когда оппозиция все-таки собралась на площади Ленина, власти начали ее от террористической угрозы защищать. И защищали до наступления массового травматизма несколько часов кряду. Потому что люди – самое дорогое, что у нас есть. А потом на помощь калмыцкому начальству подоспел свеженазначенный президентский представитель Казак и заявил, что власть будет и дальше противостоять экстремизму. Короче, все для народа. Кстати, насчет того, что именно для народа. Несколько лет назад наверху решили не изобретать велосипед, а начали доставать из советских амбаров старые проверенные механизмы, один другого проще. Штуки на заглядение, ржавые, но надежные. И главное, конца им не видно.
В октябре депутаты Госдумы сразу в трех чтениях приняли поправки к закону о правительстве, разрешающие министрам занимать в политических партиях руководящие должности. Комментируя это решение, член политсовета «Единой России» Пехтин сказал, история пока не придумала другого механизма ответственности ответственности правительства перед народом, как через партийную принадлежность. Конец цитаты.
Ну да. История, особенно история КПСС, из которой все эти единороссы повылуплялись нам на голову, напридумывала действительно кучу механизмов ответственности. Но все почему-то народа перед партией. А вот наоборот, я ни одного отечественного механизма не припоминаю. Но черт с ним, с народом. Народ и раньше-то был нужен начальству раз в 4 года. А теперь оказался вообще ни при чем. Зато начальству снова разрешили руководящую партийность. И министры с губернаторами уже на законных основаниях помчались на перегонки ложиться в постель в обнимку с вертикалью. Один из новокрещенных единороссов, новгородский глава Прусак, прокомментировал случившееся с ним членство простыми словами: «Некуда было деваться». Конец цитаты. Правда, есть версия повозвышеннее.
Комментируя массовый приток в партию «Единая Россия» руководящих кадров в регионах, лидер единороссов Борис Грызлов заявил: «Я вижу в этом рост доверия к партии».
Ну да. Когда наступают времена, в которых без корочки правящей партии не получишь самого захудалого поста, доверие к ней обычно растет, как на дрожжах. В КПСС на руководящих харчах сидело 5 дивизий партийного начальства. Вокруг них 19 миллионов остальных несгибаемых. Потом, правда, все делись куда-то. В конце августа 91-го днем с огнем было не найти коммуниста. В Германии в середине 30-х тоже такой был рост доверия к правящей партии, не в сказке сказать. Так что есть на кого равняться партогеноса Грызлову. Впрочем, кого я учу? Наш спикер уже своим умом дошел до великого афоризма: «Парламент – не место для дискуссий». Немцы это проходили в 30-х годах, а вот англичане подотстали. 10-й век подряд все дискутируют, а настоящей дисциплины нет. Правда, обходится и без концлагерей. Как-то это, видать, одно с другим связано. Концлагеря с единомыслием. Но нам история не указ. Наши перспективы ясны. Мы строим партийную систему сверху. Еще один афоризм нашего МВДшного спикера. Построим, настанут тишина и покой, как у снежной королевы. И неживая жизнь будет выносить наверх партии, выражающие интересы различных слоев общества. А Путин, наш мальчик Кай отмороженный, будет ставить оппозиционные кубики направо и налево, выкладывая из них слово «вечность». Ну, вечность не вечность, но мало, видимо, не покажется. После Беслана, правда, некоторые европейские устроенные головы предрекали скорый и печальный конец российского гаранта, который довел объявленное мочение до беспрецедентного в истории убийства малолетних. Дескать, теперь-то народ, частично уже бездетный, понесет его по кочкам до того самого сортира. И нифига опять не угадали. Народ у нас оказался дрессированный, повыл да и обратно впрягся. А президент России, как персонаж древнегерманского эпоса, умылся кровью и только еще сильнее стал.
В середине сентября президент Путин заявил о начале коренной перестройки системы исполнительной власти в России. Полагаю, что высшие должностные лица субъектов Российской Федерации должны избираться законодательными собраниями территорий по представлению главы государства, сказал президент. Соответствующий закон был принят Государственной Думой в кратчайшие сроки.
Ту памятную речь президент России начал со слов о слезах, без которых невозможно вспоминать о Беслане. В честь чего тут же и предложил поставить раком избирательное право. Некоторые особо тупые, вроде меня, не сразу поняли, при чем тут вообще слезы Беслана. Я, правда, и потом не понял, где имение, где наводнение. Почему по случаю борьбы с мировым терроризмом надо устраивать здесь Малайзию? И каким образом жизнь россиян станет безопаснее от того, что у них отберут право голосовать? Но, судя по тому, что на расширенном заседании правительства никаких вопросов к президенту ни у кого не возникло, и все по-тихому разошлись, какая-то причинно-следственная связь тут имеется. Ну и слава богу. Потому что ведь иначе могло бы появиться ощущение, что президент Путин положил и на Беслан, и на все остальные населенные пункты, вверенные ему федерации, и просто начал окапываться напоследок. Но этого же не может быть. Ведь не могли же мы так ошибиться, когда растили это дитя демократии и давали ему анаболики, чтобы росло быстрее. Вон что за 4 года выросло. В песочницу не помещается. Уже сами не рады. Или еще рады. Ну да ладно, черт с нами, порадуемся за человека. Нет, правда же Беслан пошел Владимиру Владимировичу на пользу? Это же надо не растеряться, а взять и прекратить под шумок демократические процедуры. И как грамотно, чай не с мороза пришел, юрист. 77-ю статью Конституции вспомнил кормилец про единство системы исполнительной власти в стране. Ну, там, правда, в этой статье говорится как раз наоборот. Про самостоятельность органов местной власти. Подтасовочка вышла. Да кто же ее читал, эту Конституцию? Кстати, насчет Конституции. Я бы, конечно, на месте Владимира Владимировича эту книжку вообще заныкал куда-нибудь. Ужасно мешает счастью народа. Но товарищ начальник у нас человек тонкий, интеллигентный. И давеча во время встречи с судьями сказал, менять Конституцию мы не будем, будем ее толковать. Что, собственно, уже давно и успешно делает. После новых толковищ ее родная мама не узнает. И препятствий к этому не видно никаких. Дума у нас, слава богу, стоит на цирлах. Если потребуется перетолковать Конституцию так, чтобы Путин стал царицей морской, а ООН была бы у него на посылках, это фигня вопрос. Об ООН и прочих Страсбургах следует заметить особо. В отчетный период мы быстро тронулись умом в сторону знакомого с детства и довольно приятного ощущения, что кругом враги, а мы последний оплот. Чего именно оплот, уже не так важно. Главное вот это до сведенных скул, ощущение, что весь мир против нас. Ну, согласитесь, это очень уютно, когда весь мир против нас. Потому что если признать, что миру мы по барабану, то выходит, мы сами себе и устроили этот пейзаж, эти дороги, это начальство. Нет, уж лучше холодная война с поисками пятых колонн и прочими способами приведения пипла в возбужденное состояние.
На встрече в российском МИДе в июле Владимир Путин заявил о существовании спланированных кампаний по дискредитации России и призвал дипломатов противостоять этому. Посольства и другие зарубежные представительства должны принять активное участие в формировании непредвзятого, благоприятного представления о внутренней и международной политике России. Конец цитаты.
Ничто не скроется от нашего президента. Узнал о существовании спланированных кампаний по дискредитации России. Откуда узнал, не сказал. Впрочем, сомневаться нельзя. Источники у президента точные. Опасность для России чуют за версту, рука на пульсе круглые сутки. Ну, Беслан только проспали, Норд-Ост прошляпили, и шахиды по Москве гуляют, как по палестинской автономии. Но уж по части идеологического нюха, ну, тут промашки не жди. Это у нас наследственное. Еще в мае в президентском послании заподозрил Владимир Владимирович что-то неладное в тех, которые едят с чужой руки. Нет бы, как все кушать с президентской. И как в воду глядел, 2 месяца не прошло, отыскались следы спланированных кампаний по дискредитации России. Да чего их искать? Соберутся в Страсбурге и гадят всем миром прямо нам в имидж. Эх, как бы устроить, чтоб чесать, где чешется, а в зеркале международной прессы, чтоб все было, как на Первом канале, а? Ну, посылали в этот Страсбург за улучшением имиджа Рогозина. Не помогло. Теперь уж не знаем, чем их собак пронять. Войска, что ли, еще куда ввести для улучшения имиджа? В соседних странах пошуровать под выборы, как в Украине. Бюджет остаток отдать спецслужбам. Правосудию еще раз темную строить. Последнюю независимую радиостанцию накрыть в лесу, как гестапо-радистку Кэт. Ну что еще сделать, чтобы они угомонились и поняли, что имеют дело с демократическим государством? Да, между прочим, скорую помощь имиджу России оказал на минувшей неделе многократно упомянутый выше спикер Крызлов. 4-й год за ним наблюдаю. Все не могу понять, чего в этом человеке больше – души или ума.
Отвечая на вопросы журналистов в связи с днем рождения Сталина, Борис Грызлов назвал его уважаемым и незаурядным человеком, добавив, те перегибы, которые, как я считаю, были сделаны во внутренней политике, безусловно, его не украшают. Конец цитаты.
Не украшают, стало быть, Сталина перегибы. Да. Был такой в Англии Джек-потрошитель, по сравнению с Иосифом Виссарионовичем, правда, успел довольно мало. Но перегибы его тоже не украшали. А так милейший человек, милейший. Что же до юбиляра, его портрет вместе с нашим коллективным дорисует мой друг, поэт-правдоруб Игорь Иртенев.
Он правил в сложную эпоху, но верную дорогой шел. При нем жилось совсем неплохо и умиралось хорошо. В года тревог, в одни сомнений, на труд и бой ведя людей, он был по большей части гений, хотя отчасти и злодей. Он, совмещая с целью средства, любовно гладил сталь ствола, но было светлым наше детство, и старость радостной была. Он весь дитя добра и света, хотя отчасти зла и тьмы. А людоедство, разве ж это ему в вину поставим мы? Оно его не украшает, и даже более того, но нам нисколько не мешает заветом следовать его».
Очень кстати будет после воспоминаний об Иосифе Прекрасном поговорить о нашем нынешнем правосудии. С этим делом в отчетный период сложилось на редкость успешно. За оправдательные приговоры стали гнать из судебного корпуса в три шеи. Фемида надраила погоны, прищурилась и фигачит мечом, куда скажет руководство. Сидит шпион Сутягин, сидит шпион Данилов, Ходорковский, опять-таки. Ну, это случай отдельный даже в наших Палестинах. В его деле законности набралось на 5 камерунов. Как говорилось у Гаврилы Романовича Державина, поймали птичку голосисту и ну сжимать ее рукой. А впрочем, все это старая русская народная забава раскурочь богатого. Вдарили по отдельно взятому олигарху, навалились всем миром, арестовали счета и заодно владельца. И вот тебе, бабушка, Юрьев день, а тебе, дедушка, минус 55 миллиардов долларов капитализации. Вы, может, не поняли, это не у ЮКОСа минус 55 миллиардов долларов капитализации, а по данным экспертов, у нас с вами, у Российской Федерации, большой праздник в Кремле.
Менеджера, по вине которого рыночная капитализация его концерна в течение 3 месяцев снизилась на 55 миллиардов долларов, вышвырнули бы вон, без всяких сомнений, писала в уходящем году немецкая Die Welt, оценивая результаты атаки Кремля на Ходорковского. Но это не касается российского президента. Хотя дело ЮКОСа с момента замораживания счетов концерна в апреле ослабило российский рынок ценных бумаг именно на такую сумму, политические наблюдатели в Москве утверждают, что в случае банкротства ЮКОСа и смены его собственника победителем окажется Владимир Путин. Конец цитаты.
Вот как в воду глядела эта Die Welt. А почему наш президент победитель, если он своими руками обрушивает экономику своей страны, загадка только для тупых и неместных. Объясняю. Обрушивая Российскую Федерацию, конкретно сам Владимир Владимирович стоит как огурец на радость народу. Потому что а. Показал, что он тут самый крутой и ничего не боится. Б. Прищучил богатого еврея, что дает рост рейтинга автоматически. И, наконец, С. В процессе перераспределения оставшегося от ЮКОСа имущества как минимум не обеднел и уж точно помог товарищам, у которых раньше были только холодная голова, портрет Дзержинского, да от бедности какой-нибудь захудалый мебельный салон. А тут целая нефтяная компания в руки пришла. В чистые руки, заметьте. Чистые. Правда, несколько дней непонятно было, в чьи именно, потому что в открытую воевало за ошметки ЮКОСа чуть ли не все руководство кремлевской администрации, а владелец компании, победивший за 10 минут на этом странном аукционе, никто так в глаза и не увидел. И даже наш чересчур осведомленный, на мой вкус, президент название этой картонной дурилки так и не выучил.
Компания, я уже не помню, как она называется, балтийская какая-то... Да, Балтийская там инвестиционная, то не Балтийская, а Байкальская инвестиционная компания.
Ну, Балтийский инвест или Байкальский финанс, какая разница? Главное, побыстрее успокоить население.
Комментируя результаты прошедшего аукциона, президент Путин так описал покупателей «Юганскнефтегаза». Это физические лица, долгие годы работавшие в энергетической сфере. Конец цитаты. Президент подчеркнул, что все было сделано в рамках закона.
Фамилия главного физического лица, прикупившего через подставных лиц главный нефтяной ресурс страны, выяснилось в минувшую среду. Вы будете смеяться, Сечин его фамилия, глава Роснефти и по совместительству замглавы кремлевской администрации. И все, заметьте, в рамках закона. Рамки закона у них прямо по государственной границе проходят, прямо по контрольно-следовой полосе. Потому что снаружи за это полагается лет 40 тюрьмы. Особенно трогательно звучала в эти дни святочная история о получении в Сбербанке кредита для внесения залога чуть ли не 2 миллиарда долларов. Представляете картинку? Приходят в Сбербанк с мороза какие-то граждане и говорят: «Добрый день, дайте нам, пожалуйста, в необеспеченный кредит 2 миллиарда долларов». Строгий работник Сбербанка говорит: «А вы кто?» Они ему отвечают: «Мы физические лица, долгие годы работающие в энергетической сфере». Он говорит: «А, ну тогда другое дело». И отваливает 2 миллиарда зеленых. Шикарная страна у нас, огромные возможности для граждан. У меня отец полвека работал в энергетической сфере. Так я уж хотел попросить его пойти поскорее в Сбербанк за пару миллиардов долларов. И тут вдруг выясняется, что для этого счастья мало быть энергетиком, а надо еще быть чекистом и работать в кремлевской администрации. Папа, не ходи в Сбербанк. Позвольте еще немного финансовой грусти. Пару месяцев назад посреди всего этого нефтекремлевского благополучия начали возникать странные вопросы типа: а куда делся экономический рост? Почему цены на нефть растут, а инвестиции в нефтедобычу в России падают? отдельные недодавленные независимые депутаты начали интересоваться, с чего это западные миллиарды не спешат к нам в страну, где честные условия крышевания гарантирует лично президент Путин. И как-то без энтузиазма отзывались о возможностях обещанного удвоения ВВП. Наконец, и премьер Фродков официально сообщил, что никакого удвоения ВВП к 2010 году не будет, и к 2015, скорее всего, тоже. Поскольку кто-то в этом все равно непременно будет виноват, я предлагаю не мешкать и назначить виноватыми врачей, учителей и пенсионеров.
В декабре Государственная Дума приняла проект бюджета страны на 2005 год. Как отмечают СМИ, около 40% госрасходов в новом году уйдет на содержание силовиков и на оборону, и лишь чуть более 15% на образование, здравоохранение, культуру и социальную политику.
Мне кажется, это все-таки чересчур. Я имею в виду 15% на образование, здравоохранение, культуру и особенно социальную политику. Ну куда им столько? Уже так мы ученые, культурные, а некоторые даже и здоровые. Приковыляет, бывало, библиотекарша в больницу, лекарство с собой принесет, так вся богатством и пышет. Глядь, а там нянечка 800 рублей в месяц с задержками, кормит на клеенке у туалета, потому что ни мест, ни простыней нет, училку, сошедшую с ума от питания, на рубль 80 в день. И все эти кисельные берега, в то время, когда несчастные силовики еле-еле сводят концы с концами, а концы у них толстые, и мучаются они страшно. Нет, Родина не резиновая. Она не может обеспечить своими удовольствиями всех. Если мы и дальше будем так баловать здравоохранение с образованием, об удвоении ВВП можно забыть окончательно. Теперь коротко о Чечне. Совсем коротко, потому что и говорить там, как выяснилось, особо не о чем.
В минувший вторник на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии президент России Владимир Путин, комментируя увиденную им демонстрацию с плакатами «Остановите войну в Чечне», сказал по-немецки: «Для этих господ с плакатами хочу специально сказать, война в Чечне не идет уже 3 года. Вы можете спокойно идти домой. С Рождеством вас!» Конец цитаты.
Не знаю, как это прозвучало у президента в подлиннике, по смыслу вполне бы уложилось в «Хальт и Цюрюк», но главное, войны в Чечне нет. Проблемы некоторые есть, но в принципе, если еще сильнее прищуриться, чем-нибудь заложить уши и для верности зажать нос, то вообще ништяк. Правда, дома стерты в пыль, солдаты гибнут десятками, а простых чеченцев отродясь никто не считал. Но все это тревожит только немецких демонстрантов, а нас ничуть. Потому что программа «Время» имеет обыкновение про все это либо не сообщать вовсе, либо упоминать уже совершенно вскользь, петитом. В середине программы, после подробного рассказа о встрече Путина с президентом Вьетнама и парочки сюжетов о счастливом детстве. Эдак через запятую с паводком, ну, деревеньку смыло, фугас взорвался. И политический процесс, слава богу, под контролем. Вместо одного своего взорванного поставили другого, и про запас, небось, есть. А когда снова ахнет что-нибудь вроде Беслана, тоже ничего страшного для администрации. Президент опять пройдется под телекамеры весь в черном, чай не впервой, и расскажет нам про мировой терроризм. Короче, все путем. О более дальних перспективах, и не только в Чечне, нам честно рассказывали газеты 2014 года, обзор которых предоставляло агентство «На голубом глазу».
В ознаменование 20-летия со дня начала Чеченской войны на Красной площади в Москве прошел военный парад, сообщает газета «Единая правда». Открыла парад колонна федеральных войск. Торжественным маршем она прошла по площади, изредка постреливая в мирное население. Следом, возглавляемые непойманным Шамилем Басаевым, шли мелкие разрозненные группы боевиков, общая численность которых по традиции не превышала 2-3 тысяч. Затем на площадь выехала колонна с военной техникой и боеприпасами. Каждый грузовик сопровождал прапорщик с кассовым аппаратом. Закрывал аппарат колонна инкассаторских машин с деньгами на восстановление Чечни. С трибуны Мавзолея участников парада гневно приветствовали ветераны правозащитного движения. В ближайшую субботу у достигших половой зрелости россиян состоится ежегодная свадьба, напоминает газета «Брачные известия». Каждому из женихов на утверждение будет представлена кандидатура невесты, предложенная президентом России. Газета напоминает, что по закону о выборах жених, отклонивший кандидатуру невесты, предложенную президентом России, поступает в распоряжение местного отделения милиции.
Только что состоялась юбилейная 20-я церемония награждения лауреатов премии ТЭФИ, пишет газета «Светская Россия». Жесточайшая борьба, развернувшаяся между утренним, дневным и вечерним выпуском новостей Первого канала в номинации «Информационная программа», закончилась победой рубрики «Сообщение ТАСС». Успешно прошли также награждения в номинациях «Научно-популярная программа о Путине», «Игровая программа о Путине» и «Художественный сериал о Путине». Финалисты в номинации «Юмористическая программа о Путине» на церемонию не явились и объявлены в международный розыск.
Но вернемся в наши дни и напоследок для улучшения настроения поговорим о хороших приметах.
Как сообщало в октябре агентство Синьхуа, на дом одного из жителей деревни Пенлай в провинции Сычуань упал китайский спутник. По утверждению официальных лиц, капсула осталась абсолютно исправной, и ее уже увезли эксперты. Технология приземления наших спутников по точности является одной из лучших в мире, сказал один из них. Общественности не о чем беспокоиться. Владелец разрушенного дома, крестьянин Хо Джи Ю, в связи с происшествием заявил: «Да, спутник приземлился прямо на наш дом, но, может быть, это означает, что в этом году нас ждет удача». Конец цитаты.
Когда тебе на голову сверху валится что-то тяжелое и государственное, главное быстро и политически верно осмыслить произошедшее. По всем этим китайским приметам россиян в наступающем году ждут большие удачи. Счастья вам!
Как удачливы крестьяне в Поднебесной, в Сычуане!
Что за счастье всякий раз сверху падает на нас?
Сколько бы ни стоил баррель, кого надо, додолбали.
Не тягаться Юкосу с Алексом и Юстасом.
С каждым днем похож на рай, все сильнее чеченский край.
И летают над Эдемом херувимы с Акаэмом.
Наша пресса по свободе Камерун уже обходит.
Жаль, пока что временно отстаем от Йемена.
Жили светлыми мечтами, время быстро пронеслось.
Оказались на татами, мордой вниз, ногами врозь.
Хорошо под звон курантов слушать бодрого гаранта.
После литра в организм входит этот оптимизм.
Эхо Москвы. Мы с вами.